Откровение, 22 глава. Я сегодня по плану читал Псалом Моисея, 89-й там был. И там Моисеев, он понимает, он говорит, сейчас я открою даже, 8-10 стих, он там. Там в 8-10 стихе он говорит: «Ты положил беззаконие наше пред тобой и тайны наши пред светом лица твоего». Вот это вот истина, да? Вот такова реальность. «Во все дни наши прошли в гневе твоем, мы теряем лета наши, как звук». Потом 13 стиха. «Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами твоими, рано насыти нас милостью твоей, мы будем радоваться, веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, о которых ты поражал нас, за лета, которые мы видели бедствия». По сути дела, это не просто вот чисто личная жизнь израильтян там в пустыне или Моисея. По сути дела, это вот жизнь каждого человека. Ну, 70-80 лет максимум, как бы, да. Вот. И мы должны помнить, что мы сейчас живем под проклятием. Надо не забывать это. Да? Земля, в которой мы живем, она проклята. Она проклята не только из-за Адама, но и из-за наших личных грехов, проклятия, болезнь, смерть, труд, пот и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и он молится: «Господь, но да, но ты насыть нас, возмести нам радость вот за все эти трудные годы». Он мечтает об этом, да. И вот книга Откровения как раз нам открывает вот это, как будет это возмещение выглядеть. После вот этих лет проклятия приходят года благословения. В конце концов, и Бог все делает прекрасным. И мы помним, как вот еще Моисей, перед тем, как умереть, в Второзаконии 34 глава, он там... Вот на гору он там зашел, он очень хотел увидеть, вот для него была как бы ближайшая цель увидеть землю обетованную, да, и вот он же в 40 лет решил вывести народ, рискнул всем, потом в пустыне 40 лет, потом в пустыне 40 лет вот с Израилем, 80 лет как бы он ждал, когда войдет вот в эту землю прекрасную обетованную, вот, но не получилось у него войти, но Бог ему показывает, да, 1 по 5 стих, 34 главы Второзакония. «И зашел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалима, и всю землю Ефрема, и Манасе, всю землю Иуды, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и, ну, то есть южную, и равнину, долины Иерихона, города Пальм, до сей горы, сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но ты в нее не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской по слову Господа». Некоторые из нас, мы не как бы, но если Иисус задержится, мы умрем, да. Но вот книга Откровения, она наподобие Моисея дает нам видеть вот это Божье благословение, которое после проклятия приходит Божье благословение. Он очень хотел это увидеть, и когда он увидел, он как бы, ну все, я готов, Господь. Его миссия закончилась, да, и вот это было надеждой для него. И вот это вот желание увидеть вот это будущее, когда все станет благословенным, а не проклятым, да. Все пророки об этом мечтали, и нам в Новом Завете это лучше открылось, особенно в книге Откровения это открыто. И давайте смотреть. Помнить, что мы живем на проклятой земле, тут смерть, тут много проблем будут. То есть то, что мы верующие, мы не избежим этого, да. Но в конце концов у нас есть вот эта надежда. И книга Откровения, особенно 21, 22 глава, они вот как Моисей увидел вот эту землю, классно. И вот мы смотрим на этот новый Иерусалим, новую землю, новое небо, и мы понимаем, классно. И мы понимаем, что Моисей хоть он умер, но он не постыжен, он благословенный муж Божий, да. И мы когда смотрим книгу Откровения, наконец, на благословение, на это обетование Божие, которое еще Аврааму было обещано, да, на Царство Божие, которое наконец-то пришло на землю, пусть это нас вдохновляет, что вот наш конец, в конце концов, именно там все воскреснут и там будут. Так, вот в жизни, где проклятие, смерть царит, очень радостно и благословенно, ну и блаженно, как здесь говорится, читать книгу Откровения. Аминь. Бог дает нам через Откровение видеть вот это новое небо, новую землю. Итак, с 1 по 2 стих 22 главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Посредине улицы его, и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья деревом для исцеления народов». Классно, река жизни от престола. Но в этом, это и в прямом смысле, и в этом, конечно, очень много символизма, потому что вся жизнь, вся полнота, она от Бога, правильно? И вот эта вот река, она течет, как река, которая физически дает жизнь и духовно дает жизнь, именно от престола. Откуда еще? Именно от престола Бога и Агнца исходит вот эта жизнь, и вот так вот здесь все благословенно описывается. Вот такая вот реальность, это нас ожидает, вот эта жизнь, как река, она течет от самого Бога, она чистая, и она дает жизнь. Похожая история, если хотите, почитайте Дома 47 главу, там тоже про реку, там, правда, эта река выходит с какой-то стороны, по-моему, с северной стороны храма, там она увеличивается, там тоже деревья, 12, ну, каждый месяц дают плоды, вот, но там тысячелетнее царство описывается, потому что там храм там еще и есть. А здесь тоже река, но уже храма нет, здесь более вот это продвинутое, что ли, будущее, которое нам открывается, да. Но там уже, даже в тысячелетнем царстве, уже вот этот прообраз вот этой вот реки, которая от престола Агнца и Бога исходит, там тоже описывается, тоже это интересно, тысячелетнее царство. Но здесь уже не тысячелетнее царство, здесь уже вот эта вот вся вечность, где уже никакого проклятия нету, где сын уже все завоевал, победил последнего врага смерть, и все вот отцу как бы приносит, отец, вот я все выполнил и исполнил, и теперь Бог во всем... Ну, здорово. Путь к дереву жизни открыт. Мы помним, что когда проклятие пришло, был архангел с мечом, и дерево было закрыто для доступа. Помните, да? Такая печальная вещь в 3 главе Бытия описывается. А здесь этот путь открыт. Сейчас где? Вы сейчас не найдете это дерево, да? И бесполезно искать, да, там, как Индиана Джонс чего-то искал. Но на самом деле это реальность, оно будет открыто для нас, верующих. Все это в конце концов будет вот это вот дерево жизни, потому что без дерева жизни вечной жизни нет, и оно будет дано, оно очень важно, и оно будет опять путь к нему открыт, слава Богу. Дерево жизни, без него никак. Там даже было им запрещено к дереву жизни, чтобы они вечно не стали жить, потому что дерево жизни, оно дает вот эту вечную жизнь, ну, по крайней мере, к физическому телу, да, потому что телу, нужна вот эта вот особенная подпитка, простой пищи, очевидно, ее не хватает, нужно, чтобы вот эти клетки обновлялись, вот, и поэтому, по всей видимости, эту проблему, почему там у человека в 20 или сколько-то лет перестают клетки обновляться, и, по сути дела, потом старение идет, вот это, а, 25? Да, ну вот, и причем я слышал, ученые говорят, мы точно не знаем, а почему, вот именно в 25, почему не в 100 лет эти клетки перестают обновляться, да, вот, то есть определенно есть такая тайна. И вот, по всей видимости, мне так кажется, это дерево исправит эту проблему. Питаясь от этого дерева, эти клетки, они будут постоянно обновляться. Я не знаю, может быть, не надо будет питаться каждый месяц, может быть, раз в 1000 лет надо будет вкушать от этого дерева. Может быть, один раз, может быть, раз в 1000 лет или как-то. Но неважно, вот это дерево открыто. Слава Богу, жизнь открыта. Плоды, да, каждый месяц, ну, это необычно, да, но там вот, то, что эта река течет, она дает особенную жизнь. Кстати, когда вы почитаете Иезекииль, там река, она пресмыкающимся даже дает жизнь там. Это как? Они что, были мертвые, река это коснулась, их там, и они ожили, что ли? Ну, если вам интересно, там животные будут, царствие Божие или нет. Почитайте Иезекииль, интересная вещь. Ну, вот, в общем, эта река жизни, она все животворит, потому что... Это от Бога она исходит, и вот эти вот плоды, они будут каждый месяц, то есть всем хватит. Листья для исцеления, да. Ну, мы знаем, что болезни уже не будет, как бы инфекции вот этих всех генетических заболеваний и все такое не будет, но, по всей видимости, какие-то механические повреждения могут все равно быть, это не вирус, ничего могут быть, и поэтому тоже эта проблема решена, вот это дерево, оно все... исцелит, все там срастется, не проблема. Вот, потому что это все-таки физическая жизнь будет, да, она вечная, но она... Вот эта вечная жизнь, она за счет вот этих листьев и за счет вот этого плода, она и есть, так Бог установил. Интересно об этом читать. Дальше, 3 стих. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Дерево жизни, конечно, это здорово, но то, что сам Бог там и Агнец, вот это, конечно, самое главное, да? Ничего не будет проклятого, ничего, вообще ничего. Престол Бога и Агнца будет там, на этой новой земле. Как я уже говорил, мы должны не забывать, что мы сейчас живем все-таки под проклятием Адама. Поэтому не нужно удивляться, что есть войны, болезни и всякие-всякие другие вещи. То, что мы верующие, мы не избегаем этого проклятия, и мы по-прежнему смертны, да? Но для нас, верующих, дается надежда, что после этой смерти есть продолжение, и если мы верующие, то вот это место, новое небо, новая земля, вот там вот для нас вечность будет. Ничего не будет проклятого. Мы привыкли, что вот все трудности в жизни, всякие бремена, ну, это изменится, это не всегда так будет. Престол Бога, и Агнца будет на этом месте. Мы можем, ну так, если проще сказать, Бог будет жить в самых лучших отелях, Он будет выбирать, да? И вот Он выбрал землю, и мы вместе с Ним. Бог поселится на этой новой земле, хотя Он мог бы и на небесах обитать, но Ему хочется быть с нами. Вот это самое главное, то, что Бог будет с нами. И мы будем служить Ему. Будем служить. Вот люди, современные люди, они пытаются попасть, допустим, в какие-то известные престижные компании, там, в Яндекс или в Газпром, они пытаются попасть. По сути дела, они там служат. Они выполняют там обязанности, порядок, да, и они хотят туда попасть, и считается, о, ты в «Газпроме», ничего себе. Вот, как бы, но нам Бог предлагает гораздо лучшую корпорацию, лучшее место для служения. И это все будет, и это все будет, это для нас. Вот, мы будем служить Ему, это будет очень, очень престижное место. Аминь. Очень, самое престижное. И вот Бог избрал немощное, чтобы благословить вот этим самым прекрасным, престижным местом, чтобы мы там служили, имели смысл в жизни. Если мы верующие, вы знаете, в компанию хорошую надо пройти еще собеседование, да? Вот если вы верующие, то вы уже прошли собеседование. Это здорово, да? Вы знаете, иногда, когда переживаешь собеседование, там это самое, прошел, и тебе скажут, ну, мы вам позвоним, ну, и непонятно что. А тут вам сказали... Все, собеседование мы прошли. Ну, как знаете, еще бывает, собеседование ты прошел, да, но там какая-то неделя, две или месяц, когда ты можешь приступить к работе. И вот мы сейчас находимся, когда новая земля, новая вот эта вот корпорация еще не пришла к нам, но собеседование мы прошли, это все благодаря Агнцу, и нас взяли на это сложение, в которое мы очень хотим попасть, нас взяли на работу, слава Богу. День уже назначен. Мы не знаем этот день, но день уже назначен. Бог знает, когда это все начнется служение. Конечно, вопрос встает, а как скоро? Как скоро? Как скоро? Я знаете, как думаю, вот так вот. Вы знаете, ну вот, например, строительство метро. Вот люди живут в каком-то районе, слухи там часто могут ходить, метро построят, а метро не строят. Иногда метро хотели там в 50-х построить, какие-то речи шли, а построили типа только в нашем уже тысячелетии. Такое бывает, да? Вот. Но а бывает, когда вот слухи, а потом раз, смотрите, все, уже техника приехала, начали котлован рыть, понимаете? Да? Вот. И вот Библия, книга Откровения. И когда много раз в Библии говорится, Царство Божие скоро, я приду скоро, Иисус говорит, да, это не просто там какие-то планы, непонятно, когда это будет, это уже котлован уже начали рыть. Фундамент, или вот когда люди дом там, да, они смотрят, фундамент там заложили, а, ну, может быть, надо вложиться там, ипотеку взять, вот уже начали, да, а не просто там, да, забор. Вот у нас Христос, фундамент, он уже заложен, значит, скоро это все достроится. Это не просто какие-то отдаленные планы, действительно скорые. Вот это вот, когда говорится в Библии, скоро я приду, надо подразумевать, что уже начата работа, да, и, ну, она будет продолжаться, она не может там бесконечно тянуться. Вы знаете, что в России метро хотели построить еще при царе в 1875 году, уже планы шли, а построили когда? В 1935 году построили, но в 1931 году там в районе... Русаковский или Сокольников, там пришли 7 рабочих и начали копать уже, там, они начали копать, понимаете? То есть вот в 1931 году уже все поняли, все, будут метро строить, глубокого заложения, там, то-то, 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 и через 4 года там вот эта красная линия первая была построена. Вот мы сейчас живем, когда все, фундамент уже заложен, и поэтому это все свершится скоро. Мы не живем, как вот ветка заветной жили. Мы верующие, мы гораздо ближе к этому. Вот так вот надо смотреть. Все, фундамент Христос заложен, значит, это все скоро достроится. Все это действительно так и сбудется. Есть разница, когда ты живешь в районе, и там просто слухи ходят, метро построят, да? Оно, может быть, вообще там в твоей жизни-то и не построится, да? А другое дело, когда вы начали уже котлован там копать, да? Или техника приехала, понимаете, да? Вот мы сейчас живем в такое время, когда все, техника, она приехала, фундамент, Христос заложен, и мы продолжаем строить на этом фундаменте. Пусть у нас будет такое ожидание. Ближе к нам день спасения, как там апостолы говорили. 4 стих. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». И узрят лицо его. Моисей, он так хотел, помните, увидеть Бога. Но он там как бы со спины только Бога увидел, да? Увидеть лицо Бога. Вы хотите увидеть лицо Бога? Вы хотите. Это такая любовь, это такая слава. Это важно, это нужно. Без этого нет полноты. Мы созданы были изначально, чтобы видеть лицо Бога. И сейчас просто вот это проклятие пришло. Но это все будет восстановлено. Мы узрим лицо Бога. Это может казаться фантастическим, но это так оно будет. Такое обещание. Моисей очень этого хотел. И он только со спины. Да? Но настанет время. Мы сейчас как бы в тусклое стекло видим. Но настанет время, когда все четко будет ясно. Я вот вспоминаю, когда Семен был маленький, 5 или 6 лет, мы укладывали, моя очередь была укладывать его спать. Я прямо с ним на кровати ложился, и он что-то там боялся, прям боялся, и долго не засыпал, и я уже сам лег поудобнее на бок и сам уже засыпаю, а он нет, не засыпает, пап, повернись. То есть не то, что, казалось бы, я с тобой рядом, чего ты боишься? Нет, надо что-то лицом ему надо было повернуться, ему надо было лицо мое увидеть, все, и по-другому он боялся, да. И вот, по сути дела, мы сейчас живем в этом мире, да, у нас есть благодать, у нас есть много, у нас есть Дух Святой и все такое, но вот когда мы увидим лицо Бога, вот тогда все страхи и полнота, она придет, вот как у маленького ребенка, да, приходит. Вот это все произойдет. У нас мы постоянно живем в каком-то стрессе. Все равно мы, конечно, назидаем, друг друга подкрепляем, но все равно, когда мы увидим лицо Бога, вот как Семен увидел, и вот только так он успокаивался, мы успокоимся. Вот это успокоение, оно придет. И имя его будет на челах их, также написано, да? Я вот такая пример, я немножко это не понимаю, но вот мне кажется, такая иллюстрация. Знаете, вот я недавно слушал иллюстрацию усыновления, вот, то есть историю, как там родители усыновляли ребенка, от которого отказались, потому что он инвалид, вот, и я слушал про этот процесс, вот, и они все там пришли, решили, а это было в другом городе, где они жили, они живут в Подмосковье, а это было в Курске, вот, и все, они решили выбрать этого ребенка, да, все, этот ребенок стал избранным, но там еще сколько-то месяцев прошло, чтобы оформить документы, все такое, это иногда не быстро происходит, но потом все, выдали свидетельство о рождении ребенка, понимаете, вот, и вот мы сейчас как бы избранные. Мы избранные, да? Бог избрал нас установить, да? В будущем все уже будет имя, у нас новое имя будет. Все оно уже будет записано, как ребенка, все дали ему свидетельство о рождении, и он уже все в семье находится, да? То он просто был избранным, да? А тот, кто его взяли. Я, знаете, что удивительно, что я узнал, когда свидетельство усыновления именно, не опека, усыновление, когда происходит, родители могут выбрать новое, вообще имя новое выбрать, да? Отчество и даже город рождения, город рождения. И они написали там Коломна, вместо Курска написали Коломну, все нормально, так можно. Да, так можно, да. Усыновление когда. Но им так удобнее в Коломне, чем в Курск потом каждый раз ездить, там всякие льготы, все такое, тем более инвалид ребенок. Вот. И ребенка, кстати, когда его усыновили, ему лучше стало, там многие паллиативные эти болезни, они отошли даже вообще. Вот. А так он лежал в этом самом, ну, в детском хосписе, по сути дела. Ну, слава Богу, вот, ну и мы такие же, по сути дела, все, вот, все, смерть над нами царила, но Бог нас избрал, и настанет время, когда у нас будет вот это новое имя, все как бы написано, на челах наших. Здорово. Все так и будет, все так и будет. Пятый стих. «И ночи не будет там, не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Ночи не будет там, здесь сказано, это необычно, конечно, вот, потому что Господь Бог освещает. В принципе, понятно, Божья слава, да, она всякую тьму изгоняет, да, она освещает. Вот, но вот по поводу у нас был в прошлом раз вопрос, а вообще ночь-то будет? Мне кажется, на новой земле ночь будет, а в самом этом Новом Иерусалиме там ночи не будет. И это, знаете, как вот у египтян было темно было, а у израильтян было светло, там, когда казни египетские были, помните? И в этом-то была и слава, и обычно, везде темно, а у вас почему светло, да? И там тоже Бог будет более прославлен. Это будет более славное такое событие, то, что вот день, ночь, а тут всегда светло. Это больше будет прославлять Бога и этот город. Мне кажется, вот так вот можно это понять. Это просто на этом контрасте этот город, где никогда ночи нет, потому что там слава Господня, это просто так вот такое величие понимается нами. И будут царствовать во веки веков, ну то есть вечно, да, царствовать. Царь что такое? Это честь. Это власть, это сила, правильно, да, царь? Вот. Но это дело, и вообще хороший царь, он по сути дела, он служит своему народу, да? Вот. И мы будем служить Богу, другим людям. У нас будет дело, понимаете? У нас будут определенные задачи, у нас будут. И это будет интересно, и это будет вечно. Конечно, Бог сам может все делать, да, и ангелы, он может без ангелов даже обойтись, да, но он хочет, чтобы мы были соработниками, чтобы мы радость вот этого служения, потому что он, по сути дела, слуга Бог, он всегда что-то создает, направляет, поддерживает, и он нас вовлекает в эту работу. И это интересная работа. Просто сейчас мы много из-за проклятия в поте лица с нервотрепкой что-то делаем, да, а там уже не так будет, там не надо будет в поте лица, там будет интересное, креативное служение. Уже не с определенными задачами, но там будет интересно, у нас будет дело, у нас будет где что улучшать, хотя и Бог без знак может все улучшить, но вот он нам доверяет вот эту работу, потому что работа сама по себе это интересно, когда ты в своем даре, в своих способностях служишь, это здорово, это радостно. Человеку нужен отдых, да, вот, но человек не может все время отдыхать, ему скучно просто станет, понимаете, вот. И там будет отдых, но там будет также и дело, вот, интересный труд, не в стрессе, как сейчас, да. И у нас вот эти вот рисы, мы как цари будем, да, то есть у нас мы сможем служить так, как нам, мы представляем, как надо послужить там. Будем царить, все будет получаться, как вот у талантливого, сильного лидера все получается. У него есть ресурсы, у царя есть ресурсы, да, и у нас будут ресурсы. В Боге, конечно. Будем царить. 6-7 стих. «И сказал мне, эти слова верны и истины, и Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». Опять же, вот как я в прошлый раз говорил, когда читаешь книгу Откровения, кажется, да как сказка какая-то, как-то все сказочно это выглядит, и как бы Бог предвидит вот этот наш, вот эти наши сомнения, да, и Он говорит, всему этому надлежит быть вскоре, не сомневайся. Это истинные слова. Это истинные слова. И Бог специально ангела показал, то есть не сомневайся, не думай, что это что-то сказочное такое, а то все так оно и будет. Книга Откровения – это не сказка, это реальность, которая скоро наступит. Господь грядет скоро. Господь грядет скоро. Все грядут скоро, да, 7 стих. Не сомневаться в этом. Это будет неожиданно, но это будет. И поэтому надо соблюдать, здесь так говорится, надо соблюдать слова пророчества книги сей. Да, надо всю Библию соблюдать, но особенно книгу Откровения соблюдать. Ну, например, вспомнить первую любовь и вернуться к ней. Книга Откровения об этом начиналась. Это очень важно. Вспомнить первую любовь, откуда ты отпал, и как верующий вернуться. Потому что все, Иисус скоро придет. будь в этой, в любви. Потому что любить Бога, любить ближнего – это самое главное. Вот. И когда мы понимаем, что это не сказочная эта книга Откровения, тогда призыв к любви, он реален, силен для нас. И мы хотим именно вернуться в эту любовь. Если мы думаем, это сказки какие-то, ну, я не совершен, ладно, когда это все, ну, а когда ты веришь во все это, да, ты и с большим рвением посвящаешь себя заповедям Божьим. С 8 по 9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись». Слушайте, это же Иоанн второй раз уже делает эту ошибку, да? Мы читали в 19 главе, 10 стихе, он тоже там ангелу поклоняется, ангел говорит, не надо, я сослужитель, да? Ну, второй раз, апостол Иоанн, духовный человек, как бы, да? Иудей вообще, да? Ну, который привык поклоняться единому Богу. А почему такое происходит? Потому что ангел, вот так вот чисто физически, если смотреть, он, по сути, имеет такое величие внешнее. Ангел. Ты захочешь ему поклониться, особенно если он такие тебе великие вещи открывает, показывает. Он по виду, действительно, ангел, он по виду как царь. Он похож на Бога вот с его царственным величием. И вот ангел, он имеет вот такое царственное величие, такую славу такую. Ну, хочется поклониться просто. Ну, трудно устоять. И, а нам говорится, что мы будем как цари тоже. Мы внешне мы будем выглядеть очень велико. Другие там какие-то поколения, которые там в тысячелетнем царстве, или там, я не знаю, какие там еще будут поколения, они вот увидят нас, которые прошли через век церкви, через вот эти трудные времена, и какой славы мы достигли. И у них тоже будет желание, вот это да, это цари, вот это да, это великое. Не видел глаз, не слышал ухо. Мы внешне, мы будем очень величественно выглядеть, и наше служение, наше царственное священство, это все будет впечатлять других людей, и, по сути дела, внешне мы будем выглядеть. Но ангел, он внешне выглядит так, как царь величественно, но, по сути, он слуга. Вот эта вот вещь мы иногда не понимаем. И поэтому ангел говорит, ангел знает, что, как он выглядит, он перед грешным, смертным человеком, он это понимает, но он ему напоминает, я слуга. Ты, да, внешность, это внешность, это моя слава Божья, и я благодарен Богу. Но самое главное, даже не моя внешность, а то, что по сути я проповедую Бога, я Его славу ищу, и я сослужитель. Ты так, Иоанн, на меня смотри. И вот это очень важно. С одной стороны, мы будем как цари, но с другой стороны, мы по-прежнему, как и это ангел, будем иметь это понимание, мы служители славы Божьей. Мы служители славы Божьей. Суть важнее внешнего, хотя внешнее оно впечатлило. А почему Иоанн здесь кланяется уже второй раз? Потому что, ну, это внешность, это великая внешность, вот, которая у ангела, у него слава Божия на нем, да? Вот, это внешнее. Но ему ангел напоминает, суть внутренняя, она гораздо важнее. А что важнее? Служение. Служение. Мы зачастую зацикливаемся, как мы выглядим, и в Царстве Божьем мы великолепно будем выглядеть. Но не это самое главное. Самое главное – любовь, самое главное – служение. Агнец Божий, он будет нам напоминать, при всем своем величии, он по-прежнему будет агнец, который понес наши грехи. Я думаю, в тысячелетнем царстве некоторые люди ко мне подойдут и скажут, ой, это Костя, это он там еще до этого самого уверовал, когда еще вообще Иисуса не было на земле, он не видел Иисуса, он верил, служил, и люди там будут. Но я им скажу, да, это так, это слава Богу, но я всего лишь сослужитель. Давайте служить вместе Иисусу, давайте исполнять Его заповеди. С одной стороны, нас ожидает великая слава, как звезды, как солнце мы будем сиять. С другой стороны, внутренность наша будет очень ясно понимать, мы служители. И это самое главное, служить вот этому великому Богу, работать в Его корпорации. С 10 по 12 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, святой досвящается еще. Сие грядет скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Уже второй раз, вот только в одной главе говорится «скоро», «скоро». Вот какие у нас мысли? Скоро, да уже 2000 лет прошло. Но Дух Святой говорит «скоро». скоро, не смей, не смей роптать, не смей сомневаться в этой истине, что это будет скоро. Причем у нас мы можем сравнить, Даниилу были тоже такие пророчества о конце времен, но там ему было сказано «запечатай». Запечатай. А здесь сказано «не запечатай». Понимаете, есть разница. Одно дело там при царе говорят о метро, а другое дело, когда в 31-м году в Сокольниках начинают рыть метро. Вот мы сейчас живем в то время, когда все запечатывать не надо. Все, фундамент есть, строительство уже пошло. Все, метро скоро выстроится, Царство Божие скоро грядет. Мы достигли вот этих последних веков, как апостолы нас учат, да, и мы должны иметь это действительно ожидание, что это скоро произойдет. И это будет мобилизовать нас духовно прежде всего. В сравнении как бы вещи полагаются. У Даниила сказано было запечатай, а здесь не запечатывай, понимаете? То есть мы гораздо ближе к этому дню. Поэтому, когда вот говорится уже не первый раз «скоро», «скоро», сразу логически говорится, что ну, это поддержка праведному. Потому что когда праведник понимает, что это скоро, это его вдохновляет продолжать освящаться, делать дела праведности. Да? Ну и а неправедному как бы тоже, ну, неправедный, вот тебе сказано, это будет скоро, вот все описано. Но если ты, ну, пожалуйста, поступай, как поступаешь, но тебе все сказано. Все открыто. Бог дает свободу воли. Он поддерживает праведника, а нечестивый, если он не хочет каяться. Ну хорошо, продолжай. Время суда, время результата, оно придет. Это придет, причем очень скоро. Вот такая вот логика. Воздаяние, оно будет каждому. Возмездие мое, да, 12 стих, со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Бог дает свободу воли. Бог дает свободу воли, да. Но он и предупреждает. Он предупреждает всегда. Здесь получается простое, ясное предупреждение. Но вот ясное. Одним будет вечная слава, вечная радость в царстве с Богом, а другим в этом потрясающем городе, а другим мучение не с Богом, а с сатаной в озере огненном. Вот все четко объясняется. В прекрасном городе ты как царь видишь лицо Бога, вечное блаженство, или озеро огненное с сатаной. Ну выбирай. Пожалуйста, это все скоро произойдет, выбирай. Видите, Бог нам дает свободу воли. Да-да, без нее никак. Выбирай. Но он всегда дает информацию, чтобы люди правильно сделали выбор. Но выбор надо сделать. 13 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Иисус был в самом начале, он будет в самом конце. Поэтому будь с Иисусом. Будь с Иисусом. Такая простая вещь. Будь с Альфой и Омегой. Выбери жизнь, по сути дела. Здесь надо понять, что это не просто как бы Бог страшилки угрожает там про озеро. Нет, Бог использует эти картины, как бы говорит, вот видишь, как все будет. Смотри, какой город. Ну, выбери его. Выбери его. Ну, выбери его. Что лучше мир тебе может предложить или сатана? Выбери жизнь. Выбери жизнь. Это что, сложно выбрать жизнь? Все хотят жить. Выбери жизнь. Вот книга Откровения, она об этом. С 14 по 15 стих. Вот Моисею было показано, он хотел, да, туда войти, в эту землю обетованную, и нам здесь показывается, возбуждается наше желание идти в это Царство Божие. «Блаженны те, которые соблюдают заповедь Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами, а вне псы, чередеи, любодеи, убийцы и злослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Ну, тут не полный список так вкратце написан, но идея понятна. Вы соблюдаете заповеди Божии? Соблюдаете. Но вы иногда не чувствуете, что вы блаженны. Но Слово Божие говорит, вы блаженны. Вот если вы соблюдаете, вы стараетесь ходить в смирении, в покаянии, вернуться в первую любовь, вы исполняете заповедь, вы открыты для Бога, да? Вы блаженны, который соблюдает заповеди. Вот это такая поддержка, потому что вот в конце концов вот эта награда, она станет видимой. Сейчас эта награда, это блаженство, она не видна, но Бог нам говорит, вы блаженны. Неважно, чувствуете ли вы так или нет. Бог нам это говорит. Вот. А человек, который делает неправду, он может, наоборот, хорошо себя чувствовать вообще. Без опасности, ничего не предвещает как бы опасности. Но Слово Божие ему говорит, ты в опасности. Ты в опасности. Вот, ты будешь вне вот этой жизни, вот этого города. Ты будешь вне. И всякий делающий неправду. То есть это тоже обманчиво. Да? Человек не соблюдает заповеди Иисуса, но он по жизни, как бы у него все хорошо. И ему тоже предупреждение книги Откровения дается. То есть надо жить по слову. Псы. Что это такое? Ну, это нам немножко непонятно. На самом деле, такую вещь надо вспомнить. Евреи, они, те, кто не обрезан, они считали, что они как для, на, я так понял, на Востоке собаки, они нечистые животные. И вот евреи они такие были, как бы, и, ну, и вот там язычники, они как псы там в своей блевотине лежат, типа так. Ну, такое отношение немножко было. Вот мы обрезаны, мы чисто, они не обрезаны, как бы, и в общем, они как бы такого второго сорта, да, евреи зачастую так думали про всех других, вот, там в первом веке, вот. Потом, вторая вещь, Павел, он говорит, берегитесь псов, уже христианин Павел говорит, берегитесь псов, Филиппийцам 3 глава, 2 по 3 стих, и по сути дела, он там апостолы, и он развивает такое учение, что есть люди, которые религиозные, ну, они обрезанные, да, ну, они религиозные, да, но они по сердцу не обрезанные. И вот они на самом деле есть эти псы. То есть вот этот еврей, который хвалится своим обрезанием, да, он как бы даже прилепился к христианской церкви, но вот он настаивает на это обрезание, да, вот на это внешнее, а не внутреннее обрезание сердца. Вот это вот на самом деле псы. То есть для еврея, живущего в первом веке, это такой был обличительный и хороший момент, потому что вот он других псов называл, а теперь он понял, если ты не обрезан сердцем, вот ты на самом деле пес с точки зрения Царства Небесного. Для иудея это было резко, но это помогало ему, да, и Павел говорит христианам, которых язычники, которые приходили такие типы из Иерусалима, которые говорили, вам надо обрезаться, иначе не можете спастись. Он говорит, это вот как псы, вы их берегитесь. Так? Ну, а как, получается, речь идет о обрезании сердца, а как сердце обрезать? Да? Ну, это Новый Завет об этом очень много учит. Павел об этом очень много учил. Это Христос делает это обрезание. Во Христе мы получили не внешнее совлечение плоти, а вот это обрезание по сердцу, по духу, да. Вот это было очень важное учение в первом веке. И, по сути дела, вне псы подразумевается человек, который не возрожден, который не обрезан по сердцу благодатью Христа, кровью Христа и его жертвой, понимаете? Вот так вот это надо понимать. То есть, по сути, человек, который не возрожден, который не покрыт кровью Христа, который, ну, может быть, он может быть религиозен внешне, да, но его сердце не обрезано, только Христос может обрезать сердце. Аминь. Вот, и мы, как верующие в Иисуса Христа, у нас есть обрезание, оно внутреннее, по сердцу, по духу, понимаете, мы обрезаны. Поэтому, если к нам кто-то что-то скажет, нам не надо, чтобы нас поколебали, вот, это все благодать, это не закон, это не внешнее. Вот, и получается, те, кто не приняли эту кровь Христа, вот, не приняли это духовное обрезание от Иисуса, те, они как псы, и они, конечно, будут вне, хотя они могут быть религиозными. Только кровь Христа спасает, только кровь Агнца очищает. Возрождение, да. То есть вот так это надо понимать. Ну и понятно, там, всякие делающие неправду, только праведность Христа, которая вменяется нам как дар, она дает нам доступ в этот город. А остальное все, как бы там, есть кто-то более добрый, менее добрый, но если это не благодать, если это не кровь Христа, то это все равно человек окажется делающим неправду на этом суде. Он будет вне. Это такое тоже предупреждение. 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть, опять, это не просто пугалки. Иисус говорит, это надо применять к себе. Это все реально. Надо применять к себе. И поддержку для верующего, и предупреждение для неверующего. Это надо, это все серьезно. Иисус послан для этого, послал ангела своего, точнее, свидетельствовать в церквях об этом. Иисус – это истинный свидетель. Хотя мы не видим его физическими глазами, но его свидетельство, оно истинно, и мы должны верить ему. Этому свидетельству то, что в Библии написано, и особенно в книге Откровения. И это должно придавать нам силу. То, что Иисус послал ангелов специально там, на этот остров, где Иоанн был в ссылке и все такое, это чтобы нас вдохновить, нас поддержать. Это все истина. Ну, я корень и потомок Давида, мы прочитали. Как это понять? Ну, я корень подразумевается божественность Иисуса Христа, потому что Иисус был до Давида, да? И в то же время Иисус потомок Давида, то есть это говорится о человечности Иисуса, вот такое как бы две, не как бы, а две природы в Иисусе. Он и Бог, и в то же время он стопроцентный человек, он потомок Давида. Он начал человеческий род, и Давида включая, да, как создатель, и в то же время он принял эту человечность от рода Давида и стал спасителем, стал сыном человеческим. Вот такая вот интересная вещь как бы. И не только, получается, божественность Христа придает авторитет Его словам, но и человечность Христа придает авторитет Его словам и свидетельствам. Потому что мы понимаем, что Иисус прожил нашу жизнь, Он прожил наши искушения, Он прожил, да, и даже до смерти крестной все, Он прожил, и Он знает, что можно побеждать, и Он призывает нас побеждать, и все получится. И все получится с помощью Его благодати, все получится. Надо верить и жить по этому свидетельству. 17 стих. «И дух невесты говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». После вот этих всех назиданий, где в конце концов праведник вознагражден, зло наконец-то наказано, где все, нет ничего уже проклятого, вот этот новый город – и дух, и невеста, они, конечно, откликаются, приди, да, это здорово, приди, ну, проще говоря, приди, приди. Ну, Дух Святой, это понятно, это Дух Святой, но и также невеста говорят, приди, здесь подразумевается, скорее всего, приди, в смысле, Господь приди, да, вот, сам Дух Святой желает, и тоже, он молится, как бы, приди тоже ждет, да, и церковь, ну, невеста – это церковь, понятно, тоже мы говорим, приди, Господь. Но мы и молимся, да, каждый день, да придет царствие твое, да, по сути дела, это вот 17 стих, да, мы желаем, мы хотим, мы молимся об этом, да, и дух, и невеста, церковь молится об этом, потому что это здорово, чтобы все это избылось, как здесь написано в книге Откровения. Вы знаете, вот еще есть время, такое вот здесь такая вот между строк можно прочитать, все-таки еще есть время, его как бы мало, потому что скоро говорится, но еще есть время, да, потому что там уже говорится жаждущий да приходит, да, уже к людям. Вот мы как церковь говорим людям, приди ко Христу, да, ну, вот на простом человеческом языке мы просто объясняем. Но не только это, не только церковь, еще Дух Святой сверхъестественно в сердце как-то таинственно работает и тоже зовет человека прийти ко Христу, понимаете? Вот, то есть не только церковь, не только вот мы интеллектом, примером и все такое, да, таким простым, естественным, понятным человеком с языком мы призываем, сам Дух Святой говорит, да, приди и Христу сюда, и человеку ко Христу. И главное все это даром. Это даром. Даром. Ты жаждешь? Бери, все даром. Сколько мы тратим денег на лечение там, да? Вот я недавно, на лекарства. Да, лекарства бывают дорогие. Там один укол может быть там вообще столько стоит там. Я вот тут имплант недавно стоил. Дорогущий имплант, да? Сколько мы тратим на наше здоровье, да? Ну, а тут вечное здоровье, вечная полнота бесплатно. Даром. Жаждешь? Приходи. Мне имплант никто не предлагал бесплатно, да? А здесь целая жизнь, целый Новый Иерусалим, вот этот потрясающий, с деревом жизни, с этой рекой. Даром. Мы хотим жить качественно, но вот самая качественная жизнь, это она описывается в книге Откровения, и она нам предлагается даром. И всякому, всякому предлагается даром. Москва – дорогой город, многие люди сюда ездят, тратят большую часть своей заработной платы, чтобы арендовать квартиру где-то там далеко, не всегда близко к метро. Ну, да, люди едут сюда, да, ради какой-то лучшей, полной жизни, да. А приходится за все платить вообще, да, ну, Москва – дорогой город, да. Вот. Тем более мы должны стремиться в лучший город, Новый Иерусалим, который даром. Там вся жизнь полнота, там все мечты, реализация человека, она происходит. Слава Богу за этот дар вечной жизни, слава Богу. Я был вот на этом мужском ретрите, и там взаимоотношения, беседа там была, там взаимоотношения между отцом христианским и ребенком, и пацану там было 15 лет. И мы там говорили такие хорошие вещи, И он начинает говорить. И я вижу, что у него папа верующий, все по Библии, он как говорит, все, он верующий семье, все. Но он рассказывает, и мы все понимаем, что, ну, типа, папа строгий, там что-то такое, как бы, как будто любви ему не хватает, вот этому подростку, как бы, да, что вот, как бы, вроде папа верующий, вроде, а любви, как бы, ему не хватает, вот такое, как бы, у него, ну, ему лет 15, такой искренне делится, вот, и я сижу и думаю, не хочется его обрывать как-то, да, вот, а там другой парень, которому 22 года, тоже молодой, и он говорит, слушай, у меня папа в 2 года ушел. Ты благодари Богу, что у тебя вообще папа есть. Вот так он просто ответил. И это было очень хорошо вот этому молодому человеку прозвучало. Потому что, понимаете, всегда можно найти жалость. Я уже про духовную говорю. Всегда вот, Бог, а что, когда? Ты жалуешься, что благодать у тебя есть. Христос умер за тебя. Все, у тебя вечная жизнь. Ты не жалуйся, а благодари Бога. А жалость всегда можно найти, понимаете? Христос даром, вот, благодари. А всегда можно вообще роптать, жаловаться на то, на сё, там, понимаете. Бог совершенный родитель. А сколько людей и в пустыне, да и мы иногда ропчем и недовольны, и нам трудно славить Богом. Да ты вспомни, что ты был вообще мертвый, потерянный, в каком-то там паллиативном центре лежал, образно говоря, и от тебя отказались. А Бог тебя взял, радуйся, да. Ты вообще, как бы, твоя жизнь пошла бы, да. У нас вот город, вечность, все, поэтому будем благодарны, конечно, будем благодарны за этот дар, за эту благодать, за этот новый город. С 18 по 19. «И также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги, это если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которой написано в книге этой. И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге этой». Очень важное, ясное будущее здесь описывается, как нигде лучше, вот именно в книге Откровения описывается, да, прекрасное будущее. Вот. И, ну, говорится о награде большой, но говорится также и о наказании. И это очень важно, и нельзя не награду отнимать, да, и нельзя наказание тоже отнимать. А к сожалению, вот в современном, и это в церкви принимают, вот эту вот трудную вещь для наших умов, вот эту вещь наказания, люди часто, теологи находятся, которые начинают отрицать, а именно озеро огненное, вечное мучение, оно в книге Откровения лучше всего написано, чем в других местах, даже чем Иисус говорил, ну, настолько ясно, и вот нельзя вот это вот отнимать. Нельзя это отнимать. Да, это, конечно, там можно, люди оправдывают, типа, ну как, Бог, у нас Бог более любящий, а у вас какой Бог, да? Но это вот все плоское мышление, это, здесь это серьезное предупреждение, и многим людям это поможет, вот. Потому что некоторые люди, и они только страхом будут спасаться. Я, в принципе, мне очень помогло то, что в книге Откровения было написано, как я уже много раз говорил, что озеро огненное, и я туда не попаду, если не буду верить в Иисуса. И вот этот простой страх у озера огненного, я не сказал там, ой, что это Бог такой, да я не буду в такого Бога верить. Я так не сказал, я испугался, это мне помогло. И я очень хорошо понимаю, почему здесь говорится не прилагать и ничего не отнимать. Особенно от книги Откровения. От всей Библии это не надо делать, тем более от книги Откровения, потому что здесь огромные благословения, это последняя книга, здесь большая ответственность, здесь все поставлено на кон, вот вечная жизнь, вот ужасная жизнь. И Бог хочет, конечно, чтобы мы правильно выбрали, зная обе реальности, как бы. Нельзя отнимать, вот. Очень ясно здесь многие вещи написаны. С 20 по 21. «Свидетельствующий это говорит, все гряду скоро. Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Уже в третий раз и даже больше «скоро» в одной главе. «Скоро, скоро, скоро». И я хочу такую объяснить вещь на примере именно «скоро», потому что, может быть, вы не знаете, как другим объяснить, может быть, вам поможет вот эта вещь. Я только в этом году ее понял на примере из 2 Коринфянам. Кто по средам ходит, я делился этим, но вот я еще поделюсь, просто объясняет вот эту проблему, как скоро, когда уже 2000 лет прошло. И вот смотрите, 2 Коринфянам, 1 глава, 15 стих. Павел, его взаимоотношения с Коринфянами. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам раньше, скорее, чтобы вторично получили благодать». А потом 2 глава, 1 стих. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ну и так далее. То есть Павел хотел, обещал к ним прийти скоро. И он не пришел, действительно, он задержался. И некоторые злые языки начали говорить, да вот, то Павел туда, то нет, у него непонятно чего там. Он это, оправдывается здесь. И он объясняет, почему такое произошло. И он говорит, он объясняет, почему такое произошло. И по сути дела он говорит то, что там у них был грех у Коринфян, да. И Павел решал, я напишу им письмо, пусть они исправятся, осознают. И когда я уже сейчас в этот раз не приду, а потом через Македонию я к вам зайду, а вы будете готовы, вы покаетесь, примиритесь там или искорените этого грешника, или он покается, и мы в мире, в радости, как на свадебном пире, сядем и еще получим благодать, вместо того, чтобы прийти там, наказывать кого-то, предавать сатане и все такое. Павлу это не нравилось, он хотел радоваться. И Иисус, он видит, что из-за нашего греха мы не готовы его сейчас принять. И поэтому Иисус идет дольше, чтобы нам что-то написать через церковь, через Библию, чтобы мы покаялись. То, что Иисус так долго задерживается, это наш грех. Это не то, что Иисус нас обманул, сказал скоро и не приходит. Человечество, кто-то не готов, может, ваш родственник не готов. Так это слава Богу, что Бог задерживается. Он хочет, чтобы ваш родственник подготовился, когда он придет, чтобы его не судили, а чтобы он получил вот эту благодать, вот этот новый город, новое царство. Понимаете, почему у Иисуса есть хорошее объяснение, почему он задерживается? У него благородная миссия, у него спасение. Поэтому вместо того, чтобы чего там, когда это, 2000 лет уже прошло, вот отцы начали умирать, ничего не изменилось. Вот это такой, да, вот этот дух такой есть, да, вот надо избавиться от него и благодарить Бога, что он задерживается. Но он придет. Он придет, он не хочет судить, но он в какой-то момент придет. Полное количество язычников или еще что-то. Время отец знает, да, но Иисус ходатайствует за людей и не спешит вот этот суд и все излить. Поэтому почему второе пришествие задерживается, одно из объяснений, мне кажется, очень хорошим, потому что люди не готовы, а Бог хочет спасти и помиловать. А вообще Иисус мог прийти вообще в первом веке там, он мог прийти. Вообще, вот так вот, да. И слава Богу, долготерпение, некоторые долготерпения как бы замедлением почитают, там Петр говорит, да. Вот, поэтому никто не может говорить, что это там, скоро, непонятно, какое скоро. Что такое скоро, да ничего не скоро. И вот, ну, и из-за этого люди книгу Откровения читают, да непонятно, что. Тут рога какие-то, голову, да еще скоро, да никогда не скоро. И все, поэтому люди игнорируют это благословение книги Откровения. А на самом деле все это объясняется именно милостью Божией, долготерпением, и это надо благодарить. Вот такое объяснение для вас и, может быть, каким-то других людей вы поддерживаете, других верующих или неверующих, объясните, почему. Тебе надо покаяться. Ты благодари Богу, что Иисус не вчера не пришел. Если бы он вчера пришел, где бы ты был? В этом озере огненном, понимаете? Вот простое объяснение. Проблема не с Богом, проблема с человечеством. Ну, так не всегда будет, да. В конце концов, это Божье совершенно долготерпение, оно закончится. Но пока еще вот эта вот милость, слава Богу. Книга Откровения написана в трудных обстоятельствах. Верующие были сильно гонимы в первом веке. Иоанн тут в ссылке. Многих апостолов уже казнили за веру. Христианам первого века, ну вот эти семь церквей, они, некоторые из них были сильно гонимы. Им нужна была поддержка. Иногда бывает очень тяжело. Идет духовная война, Библия об этом говорится. Битва. Это тяжело, тяжело. По жизни бывает тяжело. Иоанн, у него брат, его апостол, старший брат Яков, помните, он очень рано погиб. Он даже как бы и не особенно не успел послужить, ну вот если так по-человечески думать. Его Ирод зарубил, ну там быстро очень, то есть, ну как бы, да, один из апостолов, да. И, ну и он, у него были вопросы, так бы тоже, он любил своего брата, понимаете. Вот, то есть трудно иногда бывает, жизнь, она очень сложная, прямо так надавит, что вообще кажется, ну все, я уже не могу. И вот я хочу такую поддержку дать, она мне очень нравится, я, наверное, повторюсь. Вот, я изучал, читал книгу про, историческую книгу про Сталинградскую битву. Вот, и когда читаешь эту книгу, все кажется тяжело, хотя я знаю, как там все произошло, но вот я погружаюсь в эти исторические описки, как у Красной Армии все было тяжело, как, ну, просто там все, и там вот уже вот сейчас в реку их столкнут, и все, как бы, да, очень тяжело, как бы, и вот просто вот эту тяжесть, как бы, ты начинаешь чувствовать, да, вот, и там описывается такая, это не советский историк был, поэтому он писал как есть, и он там говорит, что вот некоторые солдаты советские, они не выдержали вот это то, что в Сталинграде там происходило, да, и пошли и сдались немцам, А немцы им говорят, а вы что сдаетесь, мы окружены. Ну, они там вот первые эти три дня, еще не было понятно, тем, кто в Сталинграде, окружили там дальше по периметру, они не знали, да, и они чуть-чуть не дождались и сдались. Вот какая трагедия, как и немцы говорят, вы что сдаетесь, мы сейчас все уже окружены, и мы знаем, Сталинградская битва советской армии была выиграна, да, и как глупо, чуть-чуть не дождались. Было тяжело, да, они сражались, но потом не выдержали, пошли, сдались. И вот назидание книги Откровения, не сдавайся, скоро не сдавайся, ты победитель. Там была как бы, должна этих солдат было поддерживать вот мощь там рабочей крестьянской Красной Армии, да, а у нас армия-то гораздо мощнее, тем более это должно нас поддерживать, тем более нам говорится, это скоро, все, враг окружен, вот он, все, он уже брошен в озеро Огненное, все. Сатана осужден, Иисус там нам говорит, да, все, он окружен, зачем сдаваться, да, но иногда тяжело бывает, и вот книга Откровения, ее цель, не сдавайся, вот все это свидетельство, все это скоро будет, не сдавайся, бывает трудно, но не сдавайся, Бог не даст сверхсил, аминь, у нас мощь самого Бога, и у нас благодать. Не просто сила, а именно благодать. Потому что если мы не уверены в благодати, мы как бы, да, Бог все может, но кто я такой? А именно благодать дает нам уверить, что она для меня, эта сила. Да, потому что это незаслуженно. Мы с дерзновением приходим к престолу благодати, чтобы получить помощь. Да. Поэтому такое послание, не сдавайся. Я говорю, ты скорым. Праведный, ты освящайся еще, ты светись еще, ты делай, продолжай правду, не сдавайся, веди вот эту духовную войну, есть огромная награда, вот она здесь описывается, это чудесный город, это река жизни, дерево жизни и так далее, не сдавайся. Как глупо будет, когда вот люди, они там, ну, вот как те красноармейцы сдались, как глупо, и как жаль. Вот это основная мысль всей Библии и, ну, книги Откровения. Не сдавайся. Иисус грядет скоро. Аминь. Гряди, пусть Господь придет. Дух и невеста говорят так. Господь, мы благодарны Тебе за книгу Откровения, за это назидание, Господь, за то, что Ты выдергиваешь нас из суеты, из каких-то наших обстоятельств, из каких-то наших сомнений, может быть, даже неблагодарности, возносишь нас на небеса вместе с Иоанном. Где вот эта слава, где этот престол, где этот новый город, Господь, мы благодарны Тебе, мы, прости, Господь, что если мы сомневаемся, кажется, что это сказочно, прости нас, Господь, очисть нас от этого, пусть мы, как маленькие дети, всему этому верим и живем этой надеждой, чтобы эта надежда влияла на то, как мы сейчас живем, потому что благодать, она сейчас с нами, благодать, она до сих пор для всех еще, каждый может принять эту благодать, принять эту воду жизни даром, Господь, сейчас это время, и мы вовлечены, и мы и людям говорим тоже, чтобы они пришли, чтобы они выбрали жизнь, а те, кто унывает, чтобы они не сдавались, но продолжались, Господь, укрепляй нас, Господь, мы хотим быть Твоими служителями, Твоими тружниками, Твоими воинами, Господь, у Тебя победа, у Тебя слава, у Тебя жизнь с избытком, Господь, Ты Альфа и Омега. Благодарим Тебя, Господь, опять же, что Ты вот из наших сомнений, из нашего суеты выдергиваешь нас и проясняешь нам, Господь, открываешь славу, даешь надежду, Господь. Это и Церковь делает, и Дух через Твое Слово помогает нам, Господь. Благодарны, пусть Твое имя светится в наших жизнях, Господь, пусть Твоя воля будет на земле, как и на небе, Господь, и да, Господь, да придет Твое Царство во имя Иисуса. Аминь.